Тема, которая связана с сегодняшним днем и сегодняшним праздником. И в прошлом году с таким же названием у нас было общение, которое я закончила словами, что это, конечно, праздник, но со слезами на глазах. И что-то мне в прошлом году казалось, что праздника много, а слез мало. А в этом году мне так не кажется. Мне кажется, что все уже достаточно уравновешено. И что, конечно, ну, действительно самый большой праздник, который есть, наверное, в нашей истории 20 века. Но мне всегда кажется, что это замечательный повод поговорить о наших героических людях, о наших мощных талантах, которые так или иначе были замешаны в эту чудовищную, но абсолютно несправедливую, ужасную мясорубку историческую. И я тут вижу разных людей и понимаю, что кто-то очень осведомлен, понимаю, что кто-то совсем не осведомлен. Поэтому тот, кто хорошо в теме, меня простит, если мне придется говорить о вещах, на их взгляд, общеизвестных. И простят те, кому покажется, что это слишком высоко, слишком заумно, слишком непонятно. Но я думаю, что как раз это будут не эти прелестные девочки, а другие люди. И я хочу, чтобы общение начиналось... Мы же все-таки в литературном музее. Мы в музее, который посвящен гениальному поэту Марине Цветаевой. И разговор пойдет о сыне, который был участником Второй мировой войны. Но мне хочется, чтобы вы все прочувствовали ее гениальность. Начну со стихов. Даже не с ее, а с Бодлера. А перевод ее. Она была не только гениальным поэтом, но и гениальным переводчиком. Если она брала какого-то хорошего поэта, она его делала гениальным. Бодлер, конечно, это родоначальник мощного течения в литературе, которое называется символизм, и очень русского. И уж что касается сына, то он просто весь был в этом течении литературном. Я имею в виду Георгия. Она взяла Бодлера, его очень хорошее стихотворение «Плавание», и сделала из него гениальное стихотворение. Я, конечно, не смогу прочесть все, оно очень большое, но немножко я прочту. Никто не против такого начала? Нет? Читаю я не очень хорошо, совершенно не актерствую. Я следую тому совету, который давал муж Марины, именно читать. Не играть, а читать. Ну, сама Марина Ивановна считала, что ее стихи нужно тоже не играть, но читать по-настоящему. Ну, почти имела декламация, чтобы тональность была, интонация и так далее. Ну, это мне не очень удается, но тем не менее. «Плавание». «Для отрока в ночи, глядящий в эстампы, за каждым валом даль, за каждой далью вал. Как этот мир велик в лучах рабочей лампы, ах, в памяти очах, как бесконечно мал. В один ненастный день, в тоске нечеловечий, не вынесете год, подскрежет якорей, мы всходим на корабль, и происходит встреча бессмертности мечты с предельностью морей. Что нас толкает в путь? Тех ненависть к отчизне, тех скука очага, еще иных в тени сердцеенных ресниц, оставивших полжизни, надежда отстоять оставшиеся дни. В цирцеевых садах, дабы не стать скотами, плывут, плывут, плывут в оцепенении чувств, пока ожоги льдов и солнце отвесных пламя не вытравит следов волшебницыных уст. Но истые пловцы, те, что плывут без цели, плывущие, чтоб плыть, глотатели широт, что каждую зарю справляют новоселье и даже в смертный час еще твердят вперед. На облако взгляни, вот облик его желаний. Как отроку любовь, как рекруту картечь, так край желанен им, которому название доселе не нашла еще людская речь. Ужас! Мы шарам, катящимся подобны, крутящимся волчкам, и в снах ночной поры нас лихорадка бьет, как тот архангел злобный, невидимым бичом стягающий миры. О, странная игра с подвижную мишенью! Не будучи нигде, цель может быть везде. Игра, где человек охотится за тенью, за призраком ладьи на призрачной воде. Душа наша корабль, идущий в Эльдорадо, в блаженную страну ведет какой пролив. Вдруг среди гор и бездн и гидр морского ада крик вахтенного, рай, любовь, блаженство, риф. Малейший островок, завиденный дозорным, нам чудится землей с плодами янтаря, лазоревой водой и с изумрудным дерном базальтовый утес являет нам заря. О, жалкий сумасброд, всегда кричащий берег, скормить его зыбям или в цепи заковать. Безвинного лгуна, выдумщика Америк, от вымысла чьего еще серее гладь. Так старый пешеход, ночующий в канаве, вперяется в мечту всей силою зрачка, достаточно ему, чтоб рай увидеть в яве мигающие свечи на вышке чердака. Все? Да. Главный аргумент у меня уже использован. Поэт был гениальный. Она была не только гениальный поэт, она была еще прекрасная мать. У нее было трое детей. Это редчайшее исключение вообще Серебряного века в русской культуре, чтобы образованная дама очень высокого социального положения и высочайшего образования хотела иметь детей. Все ждали грядущего хама. Все повторяли эту фразу Ницше: «Бог умер». Все ждали катастрофы. И она, кстати, не заставила себя ждать. Одна, вторая, третья. Вся первая половина 20 века – это череда страшнейших катастроф. Экономических, физических и, как следствие, духовно-моральных. Это все было. Первая мировая война, вторая. Я сейчас не буду впадать в этот исторический момент, но факт остается фактом, что первая война 20 века действительно железный век. И все очень было страшно. И то, что мир вообще все-таки выжил и живет достаточно комфортно так вообще-то, это большая удача. И пусть микродело, которое сделал сын, участвуя всего несколько месяцев в этой кошмарной истории под названием «Вторая мировая война», это тоже вклад в спасение. Теперь нужно сказать, что сам Георгий Сергеевич Эфрон, пусть вас не беспокоит фамилия Эфрон, как представлялась его старшая сестра Аля. Я Аля Эфрон, но мы не евреи, у нас всего одна четвертая. Вот фамилия досталась такая библейская, как выражалась Марина. А вообще это была, конечно, русская, европейская, очень культурная семья, высококультурная, высокообразованная. И высокосоциально, как я уже сказала, стоящая, потому что, с одной стороны, дедушка и бабушка у нашего персонажа, дедушка был тайный советник, заслуженный профессор многих университетов и создатель замечательного музея, который стоит у нас на Волхонке. Бабушка была тоже высокоинтеллектуальная дама, знаток всех европейских столиц и всех музеев, знающая 5 языков, получившая очень хорошее домашнее образование, объездившая весь мир, знающая его просто о пальцах, именно она помогала мужу комплектовать музей, потому что она знала все эти памятники наизусть. Она их всех видела, она всеми ими наслаждалась. Но она была от природы прекрасный музыкант. У нее, вероятно, равно были развиты и слуховые, и зрительные нервы. Была замечательным музыкантом. Музыке ее обучал Николай Рубинштейн. Это один из лучших русских композиторов и исполнителей. Московский Рубинштейн. Братец питерский Артур, а он московский. Создатель Московской консерватории. И она так знала и так любила музыку, но у нее были свои пристрастия. Она была немка по происхождению, и она любила немцев. А венская школа очень любила Шумана, Шуберта. Два самых любимых. А у нашего персонажа, при том, что он унаследовал эту невероятную музыкальность и от бабушки, и от мамы, Марина тоже была с идеальным слухом, он любил русскую музыку. Это немножко странно, потому что мальчик вырос во Франции и был, в общем, француз. А вот что касается музыкальных пристрастий, русская, особенно Чайковский. И он даже спасался Чайковским, спасался Рахманиновым в очень тяжелые, сиротские, страшные времена, голодные, ужасные. Его спасала музыка. И он даже написал, что музыка дает ощущение жизни, ощущение интенсивности жизни. Ты чувствуешь, что ты живой, когда ты слушаешь музыку, и о Чайковском он написал, что его даже рядом, я даже рядом с ним не поставлю Бетховена. Настолько вся немецкая музыка ему казалась менее, как он выражался, человечной. Она прекрасна. Но он обожал Чайковского, и если у вас будет возможность, а теперь у вас у всех есть такая возможность, в телефоне хотя бы, поедете домой, послушайте шестую симфонию, которая была любимой у Георгия. Еще влияние. Бабушка и дедушка со стороны отца. Революционеры. Мне не хочется говорить слово «чокнутые». Но девочка из хорошей семьи, дурного. В этой семье есть генерал-губернатор. Есть самый главный человек полицейского вот этого всего, с тоже такой фамилией, который следит за порядком. А девочка уходит в революцию. Ну, там сосед был такой Кропоткин, потом под влиянием Плеханова, а потом просто влюбилась в молодого человека. А он авантюрист. И своими руками мы сделаем тут все правильно, тем более, что Бог умер. Наведем порядок своими силами, своей собственной рукой. И она влюбляется в него, и она входит в одну организацию, в другую. И тут революционеры выясняют, что девочка состоятельная, и как хорошо. И вот из нее начинают тянуть деньги и создают иллюзию. Но это уже, сказать, другая тема. Но факт остается фактом, что она была смела необыкновенно. Это Лизочка Эфрон, Лизавета Петровна Эфрон. Авантюрно, необыкновенно. То, что проделывали с полицейскими, что она проделывала во время обыска, когда искали там литературу, все эти станки печатные. Ну, в общем, это отдельная история. Но героиня, особенно у кого вот есть, я вижу по возрасту, все сформировано в идеологии марксист-ленинской, то вот она просто героиня чистой воды. Ну и новые сейчас тоже подрастают, они что-то тоже такое ретро опять. Вот для них это тоже абсолютная героиня. Что касается дедушки, ну, Яков Эфрон из еврейского местечка, человек, который пробился, окончил такое реальное, нормальное коммерческое училище, у него было образование, было такое классическое, совершенно в отрыве. У него было такое реальное. А потом показалось этого недостаточно, он уехал в Бельгию. В это время как раз вот началось в русской истории такие бывают пространства в конце века и в начале века, что вот вдруг Европа становится родным домом. Ты легко пересекаешь границы, их нет, там 3 рубля паспорт, 5 рублей паспорт. Там жизнь даже и дешевле, и, в общем, и учиться, там девочки особенно, там уже есть женское образование, в общем. Но он получил там тоже медицинское образование. И был такой, знаете, умеренный революционер, потому что в этой семье рождались дети, кому-то надо было их воспитывать, 9 человек. И, в общем, он занимался как раз домом, выкупал всю эту героическую свою жену, то есть Петропавловки, то еще откуда-то. Ну, в общем, вы понимаете, да, вот это влияние, конечно, внучок точно абсолютно испытывал. Потому что мы – это создание 3-4 поколений до нас. И внешность, и вкусы, и устремления, и прочие-прочие вещи. Так что уже понятно, какие влияния имел он генетические. Искусство, поэзия, литература и социальное переустройство своими собственными силами. Поэтому, когда его отец очень быстро из белого офицера превратился в сотрудника советской разведки, неважно, как называлась организация, она меняла там свое название, и был очарован всем, что происходило в советской стране, и очарование шло не от реальности, а от международных выставок, от международных гастролей лучших театров. Он был актер. Сергей был очень артистичен, он действительно играл в театре, и он сидит в этой гнилой эмиграции, а приезжает Мирхольд на гастроли, Таиров. Ой, Фиссарионович лихо использовал вот этот момент свободы, когда вдруг взрыв во всех видах искусства, он сразу все это послал на гастроли, а потом, когда все это прикрылось, а прикрылось все это к 30-32 году, он же потом разобрался там со всеми ими. Но был действительно момент, 30-е годы, приезжает вот это все талантливое, живое, грандиозное. И восторгается он. Да и сама философия ему была достаточно близка. Как-то Маркс, он быстро всех уверил в том, что ну что это правда, неправильное распределение благ. Ну кто-то уж прямо уже вот из носа, из ушей. А кто-то умирает с голода. Это неправильно. Это как-то легко убедить. Ну, в общем, отец упропагандировал детей. И первым, как известно, я не буду пересказывать семейную историю, уехала Ариадна, которая тоже стала сотрудником НКВД, судя по всему. А что касается Мура, то он просто бредил отъездом в Союз. Уж потом он напишет: странно у меня складывается жизнь. Я родился в Праге, воспитывался и жил во Франции. Он посещал очень дорогую, хорошую школу, он получил хорошее европейское образование. Но там меня считали русским, а когда я приехал в Союз, меня здесь считают иностранцем, считают французом, а я более всего себя ощущаю немцем. Но это было все уже несколько позже. Ну, в общем, в какой-то момент, увидев вживую плоды марксистско-ленинской философии, он несколько разочаровался во всех этих идеях. Ну, так как весь западный мир. Почитали, оставили, потом побродил этот призрак коммунизма и, короче, расставил. Рациональные ребята, мозг у них, мозг, все время у них там мозг, что выгодно, что невыгодно. А нам даже это стыдно, а у нас чувства. А какой-нибудь 20-10 с мозгами. И вот начинается все, что начинается, наша русская история прекрасная, особая. Ну, в общем, для того, чтобы понять, что за человек перед вами, нужно сделать очень такой простой срез его культур. Вот его культура национальная, ну, я вам уже сказала, да, такой микс. Его культура социальная, с одной стороны, высокая, а с другой стороны, беженцы. Понимаете, как угодно можно относиться к белым мигрантам. Люди культурные, просвещенные, образованные, прекрасные. Идея у них была замечательная. Верните нам империю. Нельзя ее вернуть. После Первой мировой войны рухнуло 4. И ваши в том числе. А революция тут почти ни при чем. вместе даже с Троцким, который всех отпустил. Но не важно. Важно то, что не совсем русский малый и по крови, и по воспитанию, и по образованию, и приезжает в СССР. И тут он становится таким, понимаете, немножко каким-то деклассированным элементом, потому что вскоре сажают всех. Есть только мать, которая непонятно тоже от страха умирает, что посадят. И ощущение страха и в то же время такого бесстрашия, вот ему тоже было присуще. Что касается его высших ценностей, прям совсем высших, да, вот, так сказать, религиозных. Марина Ивановна была очень религиозным человеком, и она, конечно, сына крестила, и крестил не кто-нибудь, а отец Сергей Булгаков. И она его почти заставляла быть человеком воцерквленным, он потом вспоминал об этом. Что, понимаете, ритуал православной церкви, он для человека со стороны и человека брезгливого, он тяжелый. Мало того, что ты должен исповедоваться, да, и быть честным абсолютно, но ты потом еще Евхаристия высшая, что есть, да, кровь, потому что западные только причащаются плотью. У них нет одной ложки на всю общину. А здесь такое абсолютное единение. И это единение в эмиграции было. И они культивировали как раз эту общинную жизнь. Это то, что их связывало. Но мальчику, который видел другой ритуал, это все было, как он потом напишет слово, противно. Но он на это шел. То есть под давлением матери. То есть высокие идеи христианства, прощение, любовь, жертвенность, они для него были, мягко говоря, не близки. Марина очень огорчалась. Это иногда имело анекдотическую форму. Она в него пыталась вселить всю эту Русь, и вот они слушали колокола как символ. И она у него спрашивает: «Мур, ты когда слышишь колокола, что ты ощущаешь? Что ты видишь?» Он говорит, 5 лет, «Чертовы кулички». То есть абсолютно. И она пишет в дневнике: «Душевно совершенно не развит». И она пыталась его душевно в этом смысле развить. Но потом жизнь такая была все-таки материально скудная, и сковородка котлет не делилась так поровну на всех, на гостей. Как-то Мурчик сам их в основном и поедал. Он был огромного роста, у него был всегда огромный аппетит, он был такой гигант. И вообще в нем еще было что-то такое, знаете, раблезианское, вот рабле такой вот. Весь оттуда. А он любил этого писателя. Так что с высшими ценностями как-то вот у него очень долго было не очень. Он потом уже методом тыка, настрадавшись в родной России во время эвакуации, душевно стал, после смерти матери, стал душевно прозревать. Что касается культуры такой образовательной, ну, конечно, он был культурный человек. У Марины было прекрасное домашнее воспитание, такое аристократическое, дворянское абсолютно. И поэтому, конечно, хороший тон она дала и Ариадне, и Георгию. Молчаливость, закрытость, галантность, предупредительность. Все, что касается внешней культуры, все оставили о нем такие наилучшие воспоминания. И отношение к одежде. Все должно быть идеально чисто. Все должно быть выглажено. Марш-бросок, пехота пересекают реку. Все идут быстро. Он снимает ботинки и берет, и потом одевает. Да еще нога больная, рожа-то воспаление. Ну, как-то не мог он. Он чуть-чуть стирал там, чистил. Раздражал ужасно всех окружающих, как я понимаю. А его раздражало все, что окружало. Первое, что он отметил, когда приехал в Союз, грязь. Подобно многим европейцам, ну и как-то там, правда, все чистенько. Я это все объясняю климатом. Если вы поедете путешествовать, ну, автобусом, у вас вот где-то уже в конце Польши, вы поймете, что что-то грязь какая-то появилась. Вот, то есть, когда вы будете возвращаться. Вот так все там было как-то все чисто, даже в январе, а потом вот как-то в Польше уже раз, и уже все как-то. Дорожки другие, ботинки другие. А он сейчас, что ботинки должны быть идеально чистые. Он едет в эвакуацию поездом. Они до Тамбова ехали 7 дней. Сейчас едут 7 часов. И вот он все время чистил ботинки, одежду. Для него было это очень важно. Это тоже такое влияние Марины. Ну, а что касается его писем с фронта, то это не вот эта маленькая книжечка. И вот эти несколько писем с фронта. А фронт в его жизни проходил с 1939 года. Ну, во-первых, тогда началась действительно Вторая мировая война, а не в 1941. И они вернулись сюда, и появилась линия фронта, линия противостояния. И он стал писать дневник. Он был литературно очень одарен, у него была идея написать семейную сагу. И он ее написал в виде этих дневниковых записей, два вот таких тома. Он выбрал такой стиль эпистолярный, как бы дневниковая запись, письмо самому себе. Вот это умение общаться самим с собой, со своей душой, со своим интеллектом, со своими настроениями, со своими мыслями, то есть самоанализ. Это тоже свойство дворянской культуры. И детям все это прививают очень рано. И у него это было. И вот он нам оставил вот эти письма. И из этих писем мы видим и жизнь семьи, и характеристики всем персонажам, и самой стране, и самому строю, и русской интеллигенции, и русским литераторам. Обычному человеку, может быть, будет это даже неприятно читать, хотя это высочайшая литература, и многие знающие люди говорят, что это дневники выше по многим позициям, чем дневники Анны Франк, и как свидетельство эпохи, и как просто литературное явление. Но нам будет неприятно, потому что это пишет человек другой культуры, европейской. И это взгляд человека со стороны. И он иногда для нас будет оскорбителем. Но если человек, читающий, достаточно образованный, культурный, опытный, внимательный, таких тоже очень много, это, конечно, потрясающее чтение. А что касается писем с фронта, то их совсем немного. И одно из этих писем мы получили вообще несколько лет тому назад, оно было найдено. Ну, я его прочту. Сохранилось только два листа из этого письма. Это не последнее его письмо с фронта, а предпоследнее. У него так складывалась судьба, когда Марина Ивановна ушла из жизни, его взяли в интернат, она точно все рассчитала, его там одели, обули, это было не нужно, у него было своей одежды полно, они привезли очень много одежды. Ну, в общем, после интерната он оказался в Москве, прекрасно провел месяц, потому что получал гонорары Марины Ивановны за переводы. Он совершенно не боялся бомбежки, в нем жил такой, понимаете, авантюрист, бесстрашие. Марина его утащила в эвакуацию, как вам известно, потому что, как все мальчишки, он залезал там на крышу, гасил эти бомбы. Он вообще стоял на этой крыше, чувствовал себя прямо Наполеоном, горящая Москва. Ему, ну, вот он, это еще возраст, наверное. Все-таки это было 14-15 лет. 15-16. И этот месяц он провел здесь в кафе «Националь», московское. Ему хватало денег пить кофе именно жрать, как он выражается, пирожное. И понятно, почему, да, это стрессовое состояние, многие начинают это сожрать. Он сожрал. Стрессовое, потому что, конечно, уход матери, ну, первый был шок, это когда арестовали отца, он считал, что отец в силе, отец видный разведчик, там, то сё. Он был политически, как тогда выражались, очень подкован. И самим Эфроном, и бесконечными газетами. Но уже на таможне он понял, что его подкованность представляет некую опасность. У него был целый чемодан карикатур на всех политических деятелей европейских. И на таможне обалдели. Ты кто такой? Это типа, ты кто? И там они читают всех этих руководителей всех держав, и они там у них шаржи на них. Они, конечно, все отобрали. И с одной стороны, Марине ему было лестно, а с другой стороны, они сразу поняли, что это вот там вот ты можешь эти все карикатуры на всех. Они здесь. Ну, конечно, то, что забрали Ариадну и забрали отца, и как это все происходило, сама вся эта система, сейчас не буду на ней останавливаться. Но НКВД не боялась его матушка, и, приехав в эвакуацию, сразу пошла в НКВД, и там работу предложили замечательно. И, кстати, мы знаем разгадку ее ухода как раз из этих дневниковых записей, из этих писем. То есть он пишет, мать ходила в НКВД, и там предложили работу переводчика, и все еще говорили, какого переводчика? Елабуга, Татария. Какие там немцы? Через 2 месяца после смерти Марины там был организован лагерь для военнопленных, и очень нужны были переводчики немецкого. Так что все, правда. Ну, конечно, смерть матери на него подействовала жутко, но реакция была вот настолько нерусская, что шокирует любого человека русской культуры. Он 2 дня, там они напились, и у него стучали зубы, а потом он пришел в себя, и первое, что он сделал, он написал: Марина Ивановна поступила логично. Дальше было бы хуже. Вот это логично. А потом он сам оказывался несколько раз в такой ситуации, что пишет: я на грани того, чтобы совершить то, что сделала мама. Но он этого не сделал. Ему хватило жизненной энергии. А может быть, еще кто-то уберег свыше. Но он ушел по-другому из жизни, как мы знаем. Когда он был в Ташкенте в эвакуации, там, естественно, был такой военный призыв первичный. То есть тебя ставили на учет, ты должен был прийти в военкомат. Он, естественно, как все, пошел. Он пришел, и вот куда-то отправили, потом он опять пришел, потом его отправили, потом он опять пришел. И все сидел, ждал, потому что он не хотел, он хотел устроиться в артиллерийское училище, как Наполеон, быть артиллеристом. И вот он сидел, значит, ждал, пока какой-то благообразный, как он пишет, седовласый человек не вышел и сказал: парень, ты что, совсем? У тебя такая анкета? Какое артиллерийское училище? Иди отсюда. Он ушел. Поэтому очень горько читать, когда вполне приличные люди, мои коллеги, пишет о нем статью и пишет, что на фронт он не рвался. Нет, он не рвался на фронт. Он считал, что это несправедливая, дикая, уродливая, кошмарная историческая ситуация. С одной стороны, горделиво, что он как бы присутствует при всей этой катастрофе. Но вот идти туда, либо артиллерийское училище, либо не идти. И он мог не идти. У него были такие связи в виде друга молодости матери Алексея Толстого, который очень, семья очень помогала в эвакуации в Ташкенте. Он бы не выжил, если бы там не была семья Толстых. Они его подкармливали, давали деньги и всячески выручали. И он мог, конечно, избежать призыва, потому что он в Ташкенте окончил школу. Это было сложно окончить высшие классы, потому что Иосиф Виссарионович достаточно мудро, без всяких кавычек, прям правда, вел плату за старшие классы. Потому что он считал, что нужны рабочие, вот вам ремесленное училище, вот, пожалуйста, туда идите. И я со своей, значит, советской простотой всегда думала, ну вот он бы пошел в это училище, и бронь была бы, на фронте бы не оказался, и одели бы обули, и деньги бы платили, и профессию бы приобрел. И потом я понимаю, что у меня мышление советской тетки, которая не понимает, что это другая культура, другое мышление, и так спуститься, так скатиться, это невозможно. Ну, в общем, приехала из Ташкента и поступила в литературный институт. Проучился там совсем немножко и ушел на фронт. На фронт он ушел, конечно, в самые такие, сказать, низы. Он сидел очень долго в учебке в Алабино и занимался в основном тем, там, что выгребал дезокамеры. Ну, приходили разные люди в разной одежде. И вши, и грязь, и все что угодно. И вот эти дезокамеры, которые нужно было, и амбудирование такое уже официальное, которое где-то лежало там на складах, и тоже там чего только не было. Вот загружать эти камеры этими тяжелыми одеждой, шинели особенно были тяжелые. Потом все это выгружать, все это сушить. Ну, такие хозяйственные работы. Но потом быстро поняли в этом Алабино, что парень-то с языками, что он замечательный, у него каллиграфический почерк. И его, конечно, писарь взял, как он выражался, негром. И он там при штабе негритосил. Получил письмо от одного из преподавателей Литинститута и ответил ему. Но у нас нет первых, не знаю, сколько страниц, а есть последние две, три. Я вам сейчас их прочту. В начале апреля я уехал вместе с партией людей на лесозаготовки из Алабино в Рязанскую область. Ехали мы долго, работали всего два дня, потом нас вернули обратно в Алабино. Теперь я в маршевой роте, обучаюсь военному делу. И скоро отправлюсь на фронт. Но все, что я вам сейчас написал, лишь поверхность. По-настоящему вся моя жизнь здесь – серия взлетов и падений. Главным образом, впрочем, по моему собственному, моего собственного настроения. А в общем, положение мое очень неопределенное. Точно так же, как и на гражданке. Вот Марина его сюда привезла для того, чтобы он там не был нулем, и чтобы здесь у него была среда. А он здесь оказался чужаком. Человеком, который не мог вписаться ни в какой социум. Он всюду был чужим. И внешне, и внутренне. С любовью вспоминаю институт. Мне там действительно было хорошо, интересно. Книг не читаю, нет времени. До газет дорываюсь, по международному положению всех просвещаю. Он и в Ташкенте все время занимался этими политинформациями, все время говорил свободно. Все, как я понимаю, просто балдели, что никто так же не говорит вообще о политических событиях. И всем, конечно, было жутко интересно. Положение всех просвещаю. А побывал я на всяких работах. Выгребальщиком банных дезокамер, и лесорубом, и писарем, и черт еще знает кем. Жизнь продолжает меня кидать во все стороны, показывая мне то харю, то улыбается, то хмурится. Но я, по-видимому, остаюсь все тем же, как и всталь. Все мои вновь начинающиеся дружбы почти мгновенно разлетаются, как и всталь. Я гость и зритель. Как и всталь, мои любимые писатели Малларме, Эдгар По, Чехов, Валерий, как и всталь, но это мало кому, никому не интересно. Но даже по этим авторам мы понимаем, да, строй душевный, его интересы. А что касается гость и зритель, ну да, но это свойство любого творческого человека. Вот он наблюдает, он созерцатель, он потом где-то воспроизводит в музыке, в живописи, в литературе. Но он такой вот гость и зритель, а не действующее лицо. И в нем была такая двойственность молодости, да, быть действующим лицом. И в то же время у него все время идет этот анализ и взгляд. В Рязанской области я все-таки добрался до пера и написал главку начальную, задуманную мною работы о Малларме. Вообще у него была идея написать антологию французской поэзии, он ее обожал. Ну вот написал главку. А Малларме – это был такой действительно кумир. У него было несколько книг, он покупал, он переплетал. В наших фондах, не очень богатых на Георгия, хранится книжка Малларме, такой карманный вариант с его автографом. Хранится его совершенно душераздирающее письмо из Ташкента некому Муле, который изображал и был другом, но при этом был приставлен официально к этой знаменитой семье и писал отчеты. И вот это письмо, о котором я говорю, и еще детские игрушечки. И все, больше у нас ничего нет. Как только удастся переписать, пошлю вам. Теперь не обижайтесь и не удивляйтесь. Я разахаюсь. Все в молодости ахают. И у каждого свой кумир. Почему бы и мне не иметь такового? Имя ему Малларме. Это совершенно удивительный, идет многоточие и крупно, прозаик. Да, прозаик. Что поэт он гениальный, давно известно. Хотелось написать, решено и подписано. У него вообще в лексике так много старорусского языка XIX века, и в то же время так много вот этих, вот этот новояз советский. И потом с горечью и с веселостью должна отметить, что много мата русского, которым он, так сказать, легко и быстро овладел. Но эта проза у него такая, какой никто не писал и никогда не напишет. Об этом, пожалуй, известно мало. Эта проза – великолепие, триумф. Это какое-то новое измерение. Когда ее читаешь, то чувствуешь ее вкус, ее запах, ее многоточие не может. Впрочем, я пишу, пометую по старой установившейся литпривычке. Но проза Малларме – первая в мире. Держитесь. Как только я вернусь, я всем надоем с Малларме. Тем более, что его никто не понимает. И вначале веет от него небывалой скукой, от его вычурных иносказаний. Я сейчас не удержусь и прочту вам совсем маленький кусочек, что его приводило в невероятный восторг. И, наверное, вас не приведет сразу, но потом вы все равно, я думаю, некоторые из вас откроют, это все сейчас в интернете, ради бога, «Осенняя жалоба». Георгий очень любил вот эти белые стихи. Итак, «С тех пор, как Мария покинула меня, чтобы удалиться на другую звезду, куда? На Орион, на Алтаир или на тебя, зеленая Венера. Мне было постоянно мило одиночество. Сколько дней провел я одиноко с моей кошкой. Говорю «одиноко» в кавычках, подразумевая, что здесь не было другого материального существа. Моя кошка тоже подруга мистическая. Это моя мысль. Итак, я могу сказать, что провел много долгих дней одиноко с моей кошкой и одиноко с одним из последних латинских авторов времен упадка, потому что с тех пор, как светлого сознания более нет, я люблю как-то болезненно и исключительно все то, что можно определить словом «отцветание». Так в году мое любимейшее время – это последнее. Не хочется извиниться за перевод, но это Брюсов. Марина Ивановна, наверное, сделала бы по-другому. Так, в году мое любимейшее время – это последние истомленные дни лета, за которыми уже прямо следует осень. А в дне тот час, когда я совершаю обычную прогулку и когда солнце замирает у горизонта перед тем, как скрыться совсем, блестя желтую медью на серых стенах, а красную – на оконных стеклах. Подобно этому той литературы, где мой ум будет искать наслаждений, окажется борющейся со смертью поэзии последних мгновений Рима, впрочем, настолько, чтобы она ни в коем случае не вдыхала обновляющего приближения варваров и вовсе еще не лепетала бы младенческой латыни первой христианской прозы. Итак, я читала одну из этих милых поэм, в которых блеск румян имеет для меня больше очарования, чем розы молодости, и держал руку в мягкой шерсти светлого животного, как вдруг уныло и протяжно запела под моим окном шарманка. Она играла в большой аллее из тополей, листья которых кажутся мне поблекшими даже весной. С тех пор, как их миновала Мария, с длинными восковыми свечами миновала в последний раз. Инструмент печальных, да, в самом деле. Фортепиано блещет, скрипка отверзает свет для растерзанной души. Но шарманка заставляет меня мечтать безнадежно в сумерках воспоминаний. Теперь она наиграла веселенькую бульгарную арию, от которой радостно бьется сердце предместий. Арию устарелую, банальную. Почему же эти звуки проникли в мою душу и заставляли меня плакать, как романтическая баллада? Я не спеша наслаждался ими и не бросил ни одного су за окно из боязни нарушить свое настроение и увидеть, что инструмент пел не один. Шарманка – это то, что любила Марина, и бриллиантовую серьгу, доставшуюся от матери, поменяла на шарманку. Ну и так. Ну, в общем, такой вот Малларме, и дальше он пишет. Его вычурных иносказаний. Но пора кончать. Я работаю негром у писаря. Если увидят, что я пишу письмо, то могут отправить в наряд, в баню, топить и выгружать камеры и прочее. Пишите, Лев Адольфович. Просите писать всех наших первокурсников. Спасибо, что не забыли. Не вычеркнули из памяти того, кто проходит мимо. Я эгоист и хвастун. Видите, я себя пишу с большой буквы. Я, не судите слишком строго, но и не будьте снисходительны ко мне. И я вам буду другом, хотя бы эпистолярно. Привет Корнелию Люциановичу. Корнелий Люцианович – это преподаватель, рецензент сборника «Матери», который написал гнусную совершенно рецензию и зарубил выпуск сборника. Мур с ним дружил, с интересом поглядывал, знает ли он, что я знаю, кто он и что он в нашей жизни. Так вот, он ему передавал привет в одном из последних своих писем. И подпись «Мур и Фрон». Как-то меня так резануло. Но все-таки Георгий. Он когда родился, Марина его носила как Бориса. Борис Пастернак, Борис. А потом он родился, и Георгий. Покровитель России, Белого движения. Но как-то Барсик тут был все время. И поэтому кот Мур с одним «р». У любимого Гофмана похождение кота Мура. И всякие макулатурные дневники. И Марина об этом написала, что вот как бы получился такой Мур. Вот. И как назовешь корабль? Сейчас глупости всегда говорю, но как-то это... Так он и поплывет. И у Марины дочь Ариадна – который по ниточке с невероятным трудом вытягивала творчество матери из небытия адского на белый свет. Над тем есть очень хорошая книга Светланы Салтановой «Возвращение». А сын стал таким вот котом Муром, который оставил нам записи, историю, дневники. Ну, так вот я вообще стихотворением самого Георгия. И, конечно, влияние французского символизма здесь совершенно очевидно. Ну вот. И, конечно, начинается со слова «я», что так противно русскому уху, потому что у нас «мы». Но, тем не менее, я вышел из дому и пошел по широкой белой дороге. Я шел с котомкой на плечах и с палкой в руке. Светило солнце, пели птицы на деревьях. Небо было синее, солнце желтое, трава зеленая, дорога белая. Дорога белая, путь далекий. Дорога белая, куда ведешь ты меня? Я достигну забытого замка, где лежит спящая красавица. Я достигну всего, я ничего не достигну. Солнце закрыто тучами, дорога серая, трава поникшая. Замолкли птицы, деревья бессильно склонились к земле. Дорога серая, путь далекий. Я иду обратно, и все более и более углубляюсь в область неизведанного, непознанного, в область неожиданного и непонятного. В этой области ни солнца, ни света, ни неба, ни птиц. Я все глубже проваливаюсь в пустоты мрака. Я брожу по темным скалам. Я плаваю в подземном море. Я задыхаюсь. И я говорю себе: иди, путь далек до тихой гавани. Ибо силы нужны, и бодрость, и мужество, чтобы понять и принять самого себя. Жизнь как самопознание. Ну, вот такая вот история. А для тех, кто, ну, прямо вот письма с фронта, то я могу сказать, что их было немного, что он описывал в них эти марш-броски, где нужно было совершать примерно 7, от 70 до 130 километров в день с ногой, на которой рожестое воспаление. Поэтому, когда они оказались в бою, то ли рана, то ли это нога. Ну, в общем, он был отправлен в медсанчасть. А народу было так много, что учет не велся. И он теряется. Мы больше его нигде не можем найти. Нашли или сделали условную могилу. Сестра и тетушка, выжившие во всей этой катастрофе, Ариадна и Анастасия Ивановна, нашли способ опросить, не сами, были посредники, жители деревни Друйки, которые рассказали, показали, что да, три молодых человека были убиты, вот мы их похоронили, нашли, и вот там теперь эта могила в Белоруссии. Но я думаю, что она, наверное, условна. Ну, такая вот история. Ну, вот такой получился рассказ, потому что такие зрители на первом ряду. Какой класс? Пятый. Понимаете? Пятый класс. Вот. И такие вполне даже себе ветераны. И средний возраст активный, который в поиске. Ну, что-то найдет. Ну вот, я все вам рассказала. Мы как раз уложились в час. Я думаю, что это достаточно. Обязательно послушайте сегодня шестую симфонию. Это как-то создаст вот определенное настроение. Кто там как в первом классе, что хотите? Я глухая. Глуховато. Идите сюда. Идите сюда.
В литературном институте на каком факультете вы учились?
Ну, я думаю, что... А какие там факультеты? Сценарий? Это же все позже.
Мастерство и художественный перевод.
Да, скорее всего. Да. Скорее всего, да, даже точно. Ну, можно посмотреть.
Да.
Да, вот.
Если озеро, то это точно художественный пейзаж.
Да, ну, наверняка.
Скажите, пожалуйста, как опубликованы последние письма, которые не вошли?
Вот это письмо, которое я вам читала, не вошло.
Да, вот название, как можно их разыскать?
Можно что?
В руках почитать.
Вот они. Георгий Фронт, письма. Ну, купить уже нет. Вообще все, что связано вот с этими первоисточниками, очень важными. Одно издание, правда, письма дважды издавались. Письма Марины только что издавались, и они расходятся мгновенно. Это 5 вот таких томов. Дневниковые записи Мура один раз. И второе было издание, уже начинают кроить и резать. Понимаете, перепугались, что как-то так все сразу напечатали. И
как
потом...
можно спросить в библиотеке? Письма Мура все?
Нет, ни в коем случае. Георгий Фрон, письма.
Что? Еще по поводу Сазамана.
А, да, был у него такой друг.
Митя.
Димочка, Дмитрий, которого он, конечно, обожал, как знак той старой жизни. И абсолютное понимание... Беседы на французском.
Вы сказали, что он был прикреплен. Так...
Нет, не он был прикреплен. Был прикреплен Гуревич.
Отчим.
Конечно, и не отчим.
Отчим? Он не...
Что? Нет, нет.
Во Франции?
Нет. Созымали... У вас все спуталось. Нет, отчим. Нет, мы отдельно с вами поговорим и разложим. Нет. Нет, я имела в виду Гуревича, который был представлен. А Дима Сизиман такой же мальчишка, как он. Такие же они красавцы, примерное образование, примерный уровень. И у него так сложилась жизнь, что он 20 лет прожил в Париже, потом приехал сюда, 20 лет у него была ситка, потом он не мог выехать, потом он уехал во Францию, еще 20 лет прожил там. И у него очень разные воспоминания. Одни... которые написаны здесь, другие, которые написаны там. Есть радиопередачи. Его воспоминания опубликованы в этом трехтомнике воспоминаний о Цветаевской семье.
У Сизимана есть трехтомник?
У
Гуревича? Я не понимаю, как...
Я вам расскажу отдельно, мы не будем всем голову морочить.
Помните, то ли еще, что с Берестовым он был как-то знаком, или что-то у меня просто спуталось.
Знаете, я не знаю. Вот скажу вам честно. Надо посмотреть.
Помните, что он, когда были в Ташкенте, они там могут были выходить, но это одного возраста, и вроде как там они в каком-то...
Ну, и даже наверняка.
Беседовали, и все там говорили,
и даже наверняка. Вообще, у него был... У него был классный... Да, у него...
Есть воспоминания в этом дневнике Эфрона. И есть нелицеприятная оценка Берестова.
Да,
вот.
Да,
это
да,
все было.
Я не буду.
Ну, у него, к сожалению, знаете, я тоже все-таки как бы намекнула, могу сказать еще раз, что юношеский максимализм, культурный зазор, его оценки Антокольского не совсем правильные. Но на его взгляд в тот момент ему так показалось, ту историческую ситуацию. Иренбурга, даже Пастернака. Он же был с очень многими знаком, он прекрасно держался, он всегда все слушал, он не вступал в беседы, он считал, что ему как бы рано с подобными людьми вести беседы, но он все слушал, у него были свои оценки и были записи. Действительно такие, как вот тут выразились, нелицеприятные. Ну да. Да. Но у него, понимаете, были вкусы человека своего поколения. Он обожал Заболоцкого, Багрицкого, Кирсанова. Он считал, что все это Суркова. Правда, все гениальные поэты. А что касается матери, что уже как бы прошлый век. Да. Но я думаю, что если бы он пожил еще лет 20, он бы понял, что такое мать. Я совершенно не случайно начала со слов, все-таки, которые принадлежат Марине, хотя это и бодлеровская тема. И вы, наверное, почувствовали, вот Бодлер, вот Цветаева, вот Малларме, а вот сам он. Все это, так сказать, разные уровни. Ну что, приходите в музей, вам вот у нас есть новые молодые сотрудники, прекрасные, которые будут вам рассказывать и вводить экскурсии, и у них уже свой новый взгляд. Так что приходите почаще в музей.